Ну, рад приветствовать вас, многоуважаемые зрители и слушатели. Как вы можете заметить, у нас сегодня очередной гостевой подкаст, где мы с Иваном Сурковым будем говорить о Максиме Исповеднике. Да, эта фигура такая редкая, по ней очень мало контента, фигура как философская, так и теологическая. Поэтому мы сегодня с Иваном постараемся, так как Иван специалист в этой теме, как-то, ну, может быть, не сильно подробно, но в рамках нашего классического подкастового формата об этом поговорить и разъяснить какие-то важные вещи, которые касаются фигуры Максима Исповедника. Иван, рад приветствовать вас на своем канале. Вы у нас первый раз. Не могли бы вы, как пожелаете, представиться для аудитории, рассказать о себе, о своих исследованиях, об интересах, о том, чем вы действуете и как?
Здравствуйте, Андрей. Спасибо, что пригласили. Очень приятно поучаствовать в вашем подкасте. Давно вас смотрю. Здравствуйте, уважаемые зрители. Тоже рад всех приветствовать. Я занимаюсь философией и теологией византийского времени, и в частности преподобным Максимом Исповедником. Я работаю в Институте философии Иран в секторе истории западной философии и преподаю в разных местах в разные вещи. Там древнегреческий в одном месте, в другом философию. В разных направлениях стараюсь в академической жизни продвигаться. Вот, наверное, так.
Отлично. А не могли бы вы тогда рассказать, может быть, о какой-то своей генеалогии, как вы пришли к исследованию такого неочевидного автора, как Максим Исповедник, потому что мне на самом деле, я поэтому и решил в том числе вас позвать обсудить эту тему, мне этот автор в какой-то момент жизни стал по-своему интересен, то есть я человек на данный момент религиозный, и я ознакомился с работами Максима, мне очень понравились вот эти 400 строк о любви, это достаточно популярная, как понимаю, работа, и я их прочитал, они меня впечатлили, и как одновременно теологическое произведение, и как философское. Я не знаток древнегреческого, но некоторые термины я даже пошел смотреть в оригинале, текст для меня оброс еще большими красками, и я в этом совершенно не профессионал, и для меня это все равно было чем-то таким интересным, завораживающим, глубоким и необычным. Вот не могли бы вы рассказать некоторую свою, может, экзистенциальную историю, как вы пришли к исследованию этого автора, может, там личные причины, может, академические или какие-то иные?
Хорошо, да. У меня все вместе тут, и личные, и академические причины. У меня вообще такая множественная идентичность в академическом смысле. Я сначала учился на историка, занимался византийской историей, поздней Византией. То есть тогда уже у меня был такой интерес к этому времени. Ну, тоже так, честно говоря, тоже религиозно в чем-то мотивированный. Я с детства в церковной среде воспитывался и нахожусь в церкви. Поэтому, да, мне всегда было интересно вот это вот время. Время византийское, когда складывались основания церковной истории и вероучения. Во время бакалавриата я учился параллельно на богословском факультете по СТГУ на заочке. Один год я там отучился, больше как-то не вышло. И потом у меня там именно сложился прицел заниматься не просто историей византийского времени, а сосредоточиться именно на мысли, на философии, на богословии. И в конце бакалавриата я как-то прицелился к этому периоду и поступил поэтому на классическую филологию в МГУ, там, чтобы выучить язык и зайти серьезно к этому приблизиться. Вот, потом и прицел был на филологию с тем, чтобы выйти потом к философии. И вот в аспирантуре я уже поступил на философский факультет и, наконец, смог этот путь завершить, получив в руки инструмент филологический, во-первых. И да, интерес экзистенциальный, который меня к этому всегда влек, это, конечно, да, было важно разобраться, а как устроена вообще христианская мысль изнутри и в ее основах. Вот, наверное, поэтому оно все и началось. И дальше уже сюда добавился просто философский интерес такого более широкого плана. А Максим Исповедник – эта фигура, она, наверное, образцовая для всей христианской мысли, для византийской философии. Он один из основоположников этой традиции. И одновременно он синтезирует все, что было сказано до него, и закладывает основы для последующей мысли. Так что можно сказать, что та православная философия, которая или богословие, не знаю, какой термин больше будет подходящим, она черпает свои основания в мысли Максима Исповедника. Он такой важнейший автор для всей традиции. Наверное, вот поэтому я им когда-то и занялся.
Угу. Это очень интересно. Мне нравится здесь такой многоаспектный подход и с позиции истории, и с позиции языка, и философии, и теологии. Мне кажется, даже это некоторое следствие именно нашего времени, когда, если мы хотим во что-то погрузиться, мы вынуждены погружаться в это достаточно узко, а есть вещи, которые не терпят узости. Я уверен, Максим Исповедник и другие классические авторы, они требуют человека практически полностью, и его там и тонкости понимания языка, истории, может быть, эстетические какие-то вещи, интуиции, ну, конечно, аналитическое мышление. То есть есть действительно авторы, которые не что-то узкое от человека просят, а требуют или всего, или не приходите вообще. Поэтому мне нравится подобный путь, я такие пути уважаю. Хорошо, предлагаю тогда начать обсуждать Максима. Я уверен, большая часть моей аудитории, да и я в целом, мало что представляет про Максима Исповедника. Вот если бы вы описывали его личность, как бы вы вот нам его донесли, что это за персонаж, где он живет, может быть, какие-то интересные биографические точки у него есть, которые сильно его характеризуют, может, какие-то есть мемные моменты, которые известны вам как исследователю, о которых редко говорят.
Да, жизнь Максима, она очень драматичная. Он жил в период поздней античности или ранней Византии, смотря к какому лагерю исследователей вы присоединяетесь. Вообще, этот период долгое время был очень непопулярен в академии. Считалось, что вот были классические греки прекрасные, а потом все испортилось постепенно. Испортилось мысль, язык и все на свете. И чем дальше, тем хуже. Там у Гиббона, знаете, книжка это есть, «Падение Римской империи», книжка, это и знаменитое его издание, где на первом томе полная колонна, и чем дальше идете, тем хуже, тем она испорченнее. Эта колонна в 15 веке, ничего не осталось в классической древности. Вот Максим жил в 7 веке, когда как раз вот все это и случилось, когда Римская империя превратилась постепенно в Византийскую. У нас, интересно, есть две версии его жития, одна более поздняя, написанная на греческом языке, и она такая благочестивая, обычная житие. Он прямо жил, вот тогда был такой правильный, все такое. А есть более ранний текст, который примерно к его времени восходит, написан на сирийском языке текст жанра поругания, псогос, где о нем написано в очень нелицеприятном виде, что вот он родился там-то, ничего не знает, и все такое, сильно ругаются. У нас есть две версии.
Я как понимаю, это современный жанр хейт-спич или разоблачение, то есть что-то такое.
Ну да, типа того. От его полемических противников, скорее всего, из лагеря этого это было написано. И вот есть две версии. В одной версии он родился в Константинополе, получил прекрасное образование и был секретарем императора Ираклия, и вся жизнь была связана с этим. Потом он выходит в монастырь, и там уже предается богословие. По другой версии, он родился где-то в палестинской деревне, все было плохо, и все такое. Вот. И мы точно не знаем, как это случилось. Но как бы ни было, мы точно знаем, что у него было неплохое философское какое-то образование, неплохой бэкграунд, он был знаком с Александрийским кругом неоплатоников, и в этом как-то получил образование. Но для его жизни это не самое важное. Да, он монах, прожил в монастырях разных всю жизнь, и 7 век – это время катастрофы, когда сначала все провинции, где жил Максим, захватывают персы, потом арабы, и он был изгнанником. Всю свою жизнь он был невольным путешественником. Он жил сначала в Малой Азии, там около Константинополя, потом он был вынужден переехать в Северную Африку, потом в Рим, и в конце жизни он бросил вызов тогдашней власти имперской, потому что она ударилась в еретические течения, которые были популярны для того, чтобы такие были интегральные учения внутри богословия, которые помогли бы вернуть в империю еретиков, которые не только богословски разделились как-то с православным мейнстримом, но и политически отложились от Константинополя. Вот была идея всех как-то собрать воедино, потому что ужасные условия, кругом схватчики, все плохо. И имперское правительство пыталось как-то и всех собрать и придумывало такое богословие, которое было бы политически удобным. И вот Максим Исповедник был сильно против всего, активно участвовал в полемике и в конце своей жизни привлек на свою сторону римскую церковь. И вместе с ними противоборствовал Константинополь. Он случайно так получилось, что вовлекся в некоторые политические там еще дела римских правителей, и константинопольские иерархии и правитель в итоге его сначала сослали во Фракию, а потом, в конце концов, когда он все-таки никак не признал то учение, которое они проповедовали, он был казнен, ему отрубили руку и язык, и сослали то ли в Грузию, то ли в Абхазию. Вот есть две версии, где он закончил свою жизнь. И вот последние годы жизни он там в абсолютной изоляции, прожил без руки и языка, без возможности общаться и писать свои тексты, и поэтому он и зовется исповедник. Впоследствии он был реабилитирован, его учение стало основой того, что было провозглашено на VI Вселенском соборе, и впоследствии вот это главнейший такой византийский православный автор. Но вот закончил жизнь он исповедником. То есть исповедники — это те, кто как-то пострадали, но не были убиты, но были мучены так или иначе. Вот такая вот у него биография.
У меня возникает такой образ ревностного в интеллектуальном плане человека, который достаточно смел, чтобы бросить вызов господствующим властям. Я, как понимаю, в то время это требовало очень высокой смелости. При этом человек, который попадает в разные трагические события, связанные, ну, условно, как я понял, с утратой родины, да, с неким крахом там, политическим, социальным, религиозным, который происходит в разных точках. При этом человек достаточно образованный, потому что, судя по всему, его возражение не было каким-то поверхностным, не было каким-то безинтересным, а оказалось, ну, столь важным, что, ну, я как понимаю, там не всем просто так руки и язык отрубают, то есть это требовало некоторого внимания к персоне. Выглядит как такой человек, да, достойный интеллектуальной смелости. И у меня, наверное, такой уточняющий вопрос. Я правильно понимаю, он, получается, монах, то есть это человек, который, ну, какую-то церковную жизнь изначально вел и проводил ее там в разных скитаниях, то есть в разных монастырях из-за социально-политических причин. Это, собственно, его такой изначальный путь был, или, может быть, нам известно, что он на этот путь как-то забрел случайно, то есть есть ли тут какая-то вот именно детализация такого направления его жизни?
А здесь вот две версии. Либо он, согласно греческому житию, которое к нему настроено очень, очень благочестиво, либо он учился в Константинополе, служил у императора Ираклия, и вот, насытившись этой придворной жизнью, интеллектуальной и политической жизнью, уходит в монастырь, первая версия, а вторая, сирийская, что он чуть ли не с детства был в монастыре и никогда не видел даже книг. Вот как-то такая вот версия. Что его отдали туда подросткам, он никогда ничему не учился и все такое. Вот версия есть.
Угу, отлично, хорошо. Если уточнять насчет его текстов, вот я уже в начале нашего подкаста упомянул про 400 глав о любви. Хотел бы, наверное, вас еще спросить насчет качества перевода этих работ, потому что я видел несколько переводов, и на самом деле обращение к греческому тексту мне очень помогло, учитывая, что я даже особо не знаю греческий. И мне показалось, что как будто перевод может быть не идеальный. Не могли бы кратко рассказать про работы Максима, то есть что он написал, что из этого важно, что легло, может, в основу его философии, к чему людям обращаться, если они захотят с этим ознакомиться. Ну и, наверное, да, самое главное, как там все с переводами, потому что с греческим античным наследием, да и римским, всегда есть вопросы.
Это да, здесь это все очень ярко как раз и будет видно. От Максима у нас, до нас дошло много разных текстов, они очень жанрово разнородные. Вот, наверное, можно сказать, что когда мы говорим о нем как о философе, возникает ряд проблем. Потому что таких стройных трактатов по метафизике он нам не оставил. Самые главные его именно философские сочинения – это комментарии к Григорию Богослову и Дионисию Ряпагиту. Вот к этим двум авторам он оставил большие пространные комментарии, но они интересно устроены. Этот текст называется, я покажу книжку, «Амбигвы». Вот эта книга недавно была издана. Хороший очень перевод. Вот это хороший, отличный перевод на русский язык его сочинения. Видите, какая толстенная. И тут, на самом деле, перевод сам Максим – это меньшая часть этого текста, очень хорошо скомментированный текст. Называется «Амбигвы», то есть «Трудные места». «Трудные места» у Григория и Дионисия. Это, наверное, главный его метафизический текст. Есть подобные тексты, комментарии к Священному Писанию. Это тоже «Вопрос-ответы к фаллащию» называется, второй по масштабу текст. Это тоже такой философский и экзегетический памятник, посвященный прояснению трудных мест Ветхого и Нового Завета. Есть более мелкие тексты, которые написаны в разных жанрах. Есть аскетические тексты, такая вот есть аскетическая книга, так и называется, «Liber Asceticus». А есть вот эти вот сотницы, которые вы сказали, сотницы о любви, есть сотницы о богословии, более поздний текст, чем «Амбигвы». Тоже интересный жанр. Это короткие, для слушателей я скажу, это короткие изречения, где-то афористические, где-то чуть более пространные, на разные темы. Это жанр еще и аскетический, нужно было, монах должен был прочитывать одну главку и ходить целый день на ней думать. Вот такое вот интересное упражнение на это можно было настроить. Есть еще письма. Письма к людям, к друзьям. И вот в письмах как раз наиболее, пожалуй, близко к жанру трактата сочинения, которые мы имеем, разные темы. Там, от что такое душа, что такое там, много христологической полемики. Вот такой вот очень разнородный корпус текстов. Это письма, комментарии, сотницы, толкования. Когда мы занимаемся метафизикой, мы должны сделать реконструкцию, всегда выбрать из разных текстов что-то, что получилось либо единая картина, как некоторые авторы питают, я вот, наверное, к ним присоединяюсь. Когда Максим что-либо пишет, у него перед глазами стоит все-таки, я думаю, единая картина того, о чем он думает. Другие же авторы считают, что нет, что Максим очень разнородный автор, и его нельзя свести по что-то единое. Вот я, наверное, за первую сторону. Но с чего, если спрашивать, с чего начать читать Максима, я бы советовал, да, вот эти 400 глав любви. Или еще лучше, у него есть такой замечательный текст «Второе письмо к Кубиклаю Иоанну о любви». Это там больше про любовь, чем в 400 главах любви, как ни странно, в более сжатом формате представлено. И если человек пытается подойти к Максиму, ему всегда нужно себе ответить на вопрос, а что, какого автора, какого Максима он хочет. И если это Максим Богослов, ему, скорее всего, нужно читать «Амбигу» или там «Философ», Максим Философ, Максим Метафизик. Если нужен Максим Монах или Максим Учитель Духовной Жизни, нужны другие тексты. Да? Это какие-то, может быть, вот как раз Liber Asceticus может быть интересен. В общем, Максим очень разноликий, как и вся византийская мысль. И жанровый корпус его тоже такой, очень неоднородный.
Благо еще, что сохранилось, это тоже, я думаю, важный момент. А можно здесь тогда каким-то образом прояснить вот этот максимовский интерес к Дионисию Ареопагиту и к Григорию Богослову? То есть почему эти авторы, а не другие? Может быть, есть какие-то на то причины? И насколько Максим относился к их текстам? То есть, может, он критиковал или, наоборот, он там реконструировал, синтезировал? То есть что он там делал с этими авторами?
Я думаю, что у него это можно объяснить, во-первых, через его нахождение в традиции. Для него была важна православность, какая-то традиционность текста, и поэтому он читает всех людей, он читает все, до чего может дотянуться, насколько можно реконструировать. Но особый интерес, связанный с Григорием, Дионисием и подобными авторами, в том, что они, ну, такие главные отцы церкви этого времени. Отцы каппадокийцы – это те, кто сформировали христианское богословие таким, как мы его знаем, в 7 веке, по крайней мере, точно. Корпус Дионисия появляется вот не так давно для него. Интересно, Максим ведь родился он в конце 6 века и умер чуть за середину 7, и корпус Дионисия появляется где-то в 5 веке. Чуть-чуть, вот прошло, ну вот сколько лет, 100, чуть больше 100 лет, и он еще не очень известен в христианской среде, к нему относится кто-то с подозрением, может быть, это какой-то непонятный текст. Ну, сейчас мы все знаем, что это псевдоэпиграф, конечно, никакой Дионисий его не писал, и есть много версий, кто мог его писать. И вот Максим вместе с его коллегой Иоанном Скифопольским, ну, он не его коллега, он просто тоже этим занимался, они, можно да, так, наверное, сказать, ввели Дионисия в канон текстов, в церковный канон, потому что они его откомментировали. Иоанн Скифопольский написал большую часть комментариев с Холи к Дионисию, и от Максима тоже дошло немало с Холи к нему. Возможно, он даже был некоторым редактором того, что до нас дошло сегодня в виде комментариев Максима к корпусу. И я думаю, что для него эти авторы им были еще особенно значимы не только потому, что они традиционные отцы церкви, а еще потому, что у них есть вот эта философская глубина неоплатоническая, если можно так сказать. Максим Исповедник, он с большими уважениями, симпатией и интересом относится к неоплатоническому наследию, как оно сохранилось в этих текстах, и применяет его для своей философии. И, наверное, поэтому вот эти два автора для него и были особенно важны.
Угу. Хорошо, ну тогда мы можем спокойно двинуться в сторону метафизики, раз она носит у него неоплатонический характер. Я бы, может, здесь уточнил, если это это, возможно, кратко изобразить. Я как понимаю, здесь мы находимся в таком историческом периоде, где с западной мыслью происходит, наверное, какой-то тип разрыва, что Восток начинает идти условно по там, какой-то форме неоплатонической формы философствования христианства, а Латинский Запад играет в свою там игру. Насколько это верно, то есть или это все еще некий такой единый тип как бы интеллектуального поля или разрозненный, то есть можно тут как-то немного контекста добавить, что там происходит относительно вот того же Запада, потому что о Византии мы редко говорим в рамках даже курсов истории и философии, если это как-то сравнивается относить что там будет представлено нам.
Кстати, интересно, что о Византии мы говорим редко, или в том, например, МГУшным учебником, учебник по истории и философии, в черном учебнике, там про схоластику 30 страниц, а про Византию вот параграф. Хотя интересно, влияние это огромное, и влияние Максима на Фому огромное, как вот сейчас доказывается, например, и на Западе его тоже знали. Но да, в 7 веке что у нас случается? Случается то, что на Востоке забыли латынь, а на Западе забыли греческий во многом. То есть они не могли читать друг друга во многом. Только там кто-то переводил что-то, и это читалось. А так, в целом, вот еще при Юстиниане при дворе говорили на латыни, а при Ираклии уже нет. И считается, что с 7 века Римская империя единая, она, во-первых, уменьшается в размерах очень сильно, а во-вторых, она становится греческой державой. И вот это разделение интеллектуальное двух миров, оно вот по этой линии где-то и проходит. Хотя Максим интересный персонаж, вот такой пионер максимоведения Ханс фон Бальтазар, он пытался представить Максима как человека, который соединяет две традиции. И действительно, Максим жил в Риме долгое время, оттуда вел полемику с Константинополем и говорил, что Константинополь вообще-то весь упал в раскол, а Рим в раскол не ходит, и прекрасно с ним вместе и работает. И вот Бальтазар представляет Максима как такого посредника между Западом и Востоком в этой мысли. Хотя, конечно, Максим тоже, видимо, латыни не знал. Но есть такие предположения, что когда он жил на севере Африки, он мог познакомиться с августиновским наследием, так или немного хотя бы. И как-то, и даже есть очень много сравнений учения Максима о волевом акте, о воле и августиновские разные вещи. Так что, отвечая на наш вопрос, да, здесь есть разделение Востока и Запада, и в это время оно наиболее активно проявляется, но в мысли Максима какие-то, вот с осторожностью надо говорить, попытки объединения этих традиций можно проследить. В некотором смысле, да, пожалуй, так.
Угу. Хорошо, отлично. Будем смотреть на него как, в том числе, на объединятора. Ну, кстати, я не знал, что на Фому повлиял, это интересно, может, потом я бы даже почитал на эту тему что-то. Если брать его метафизику, я, как понимаю, там очень много всего и очень все структурно необычно. С чего стоит начать повествование его метафизических взглядов? Может, они как-то динамически развивались или там есть какие-то ядерные точки? Как к этому, скажем так, подобраться?
Я думаю, что они, скорее всего, активно-то не развивались. Он примерно автор одной картины мира, она только уточнялась, и, может быть, он менял где-то терминологию, как-то ее дописывал, но в целом я думаю, что он мыслит все время как-то одну и ту же картину. А вот если пытаться набросать его метафизику, я бы делал это так. Здесь можно говорить... Начнем с онтологии. Что есть и как оно есть, и все такое. Конечно, он теист, христианин, но при этом его метафизика, она подводит итог предшествующей патристике и неоплатонизму, и строит такую интересную, богатую картину. В его мире существует, его онтологию вообще можно разделить на три больших уровня. Три таких царства, если можно так сказать. Первый этаж, самый высокий, самый главный, неизвестный, непонятный, это Бог, как он существует сам в себе. Вот Бог, сущность, божественная сущность, там непонятная, неизвестная, но которая является источником бытия. Это вот там. Есть наш этаж, третий этаж, если сверху смотреть. Мы, наш тварный мир, со всем его, наполняющим его материальным содержанием и умопостигаемым. Как Максим нередко пишет, что Бог сотворил и все чувственное, и умопостигаемое, и единое, и универсальное, да, то есть и там те партикулярии, универсалии, которые есть в этом мире. Это вот тварное все. Здесь его много-много всего. Есть некоторые, да, сюда же ангелов мы отнесем, и святых и так далее, все это здесь. Есть средний уровень, вот он наиболее нам интересен для нашей аналогии. Средний уровень – это тоже Бог. Бог в его жизни от экстра, как он проявляется наружу. Этот уровень, то, что мы можем знать о Боге, сосредоточивается здесь. И то, что Бог дарует миру, чтобы он был, тоже здесь находится. Когда мы занимаемся его онтологией, мы должны, во-первых, сюда бить, вот это исследовать. На этом уровне, вообще для всего, чтобы связать все эти три уровня Максимовой онтологии, можно использовать два главных понятия. Первое понятие, которое сам Максим использует, и оно очень популярно было в неоплатонизме, его Платон вводит вообще в онтологию, это понятие причастности, приобщения, метаксис, вот слово. Платон вводит его в своих текстах, там, в Пармениде оно есть, много где оно есть, говоря о причастности вещи к ее идее. Это такая логическая соотнесенность. И позже в неоплатонизме с помощью этого термина описывали соотнесение всего-всего в универсуме. И вот у Максима тоже это слово есть, и все эти три этажа можно именовать с помощью вот этого понятия. Первый этаж – непознаваемый Бог – это неприобщимое, непричастное, то, к чему нельзя никак приобщиться. Потом второй этаж – это приобщимое, да, божественная жизнь от экстра, да, божественные, чуть позже это скажу подробнее. И внизу приобщающееся, неприобщимое – Бог себе, приобщимое – вот какие-то штуки, сейчас я о них скажу, и приобщающееся внизу. Вот это первое главное понятие, которое тут есть. И второе важное понятие – это действие. Действие или энергия. В старых переводах обычно это слово оставляли без перевода, так и говорили о божественных энергиях, человеческих энергиях, а сейчас есть тенденция расколдовать термин. Потому что когда мы говорим о божественной энергии, мы что вот мы представляем? Да?
У меня сразу в голове луч такой, какой-то заряжает, как радиация, может, или как свет.
Да, вот что-то такое, и сразу представляются какие-то наши это, парарелигиозные оккультные движения, допустим. Вот если вдоль Байкала ходить, там был недавно, там висят такие таблички: «Остановись, зарядись энергией Байкала», вот такие всякие слова говорят.
Нормально.
А что это? Да, вот, как бы какая-то квазиматериальная сущность, которая разливается из заряженных мест. Вот как-то так мы обычно слово «энергия» воспринимаем. А если посмотреть на термин, это аристотелевский термин, он переводится как действие или действительность. И для Максима это важно. Каждая штука в мире, она существует между тремя понятиями. У нее есть сущность, то, что она внутри, допустим, вот огонь, да, у него есть какая-то огненная сущность. Потом есть потенция, сила, дюнамис, которую она может проявить наружу. Например, у огня есть сила согревать, светить и так далее. Да, вот есть внутренняя сила огня. И потом оно выходит наружу из его сущности, и мы видим свет, мы видим огонь и чувствуем тепло. И вот это вот и есть действие. Как-то они проявляются в конкретных, как пишет Максим, тропос. Тропос энергии есть, это модус действия. И вот мы так можем опознавать любую сущность в мире, и так все существует. Внутренняя их сущность проявляется в действии.
Я здесь попробую собрать, чтобы мы ничего не потеряли, потому что тут, да, достаточно все структурно. Я как понимаю, если брать языком современной метафизики, условно, если мы возьмем там любую вещь, вот, например, у меня стилус, то я могу задаться таким вопросом о его необходимых свойствах, то есть какие интенциональные необходимые свойства ему присущи. Ну, я не знаю, на самом деле, какие, но, допустим, там есть некое свойство быть стилусом. Вот если его убрать, то субстанция там пропадет. Ну, и поэтому это свойство, оно тут необходимо актуально реализовано, если стилус есть. Потом у этого стилуса есть, можно сказать, каузальный профиль. То есть так как он участвует в ряде причин и следствий в нашем прекрасном мире, то я могу им там что-то сделать, или он что-то делает. Он, например, лежит, он там сколько-то весит, им можно там писать на планшете, он, может быть, там попадает в визуальное поле, то есть у него есть какой-то каузальный профиль, достаточно расширенный. А вот третья интересна, то есть третья категория, как ее отличить вот от второй, связанной с причинами и с субстанцией, соответственно.
Каузальный профиль, он это, наверное, дюнамис, да, сила у каждой штуки, но это то, что еще не проявлено. Она как бы внутри него содержится, а когда она выходит наружу, вот тогда оно то же самое становится проявлено.
Вон, вот, да, хорошо, так да, понятнее. То есть я могу сказать так, то есть, например, этот стилус, у него есть причинная возможность писать, а когда я им пишу, это можно назвать... вот это действие, да, дюнамис, то есть он сейчас там пишет. И это вот проявление этой силы, которая в него, ну, вшита метафизически. Да, ничего верно, не потерял, да? Угу. И так устроены вещи, да.
А как у нас, как у людей, есть два действия. Мы, человек двуприроден, у него есть телесное и духовное. Он уникальная штука, которая это соединяется. Он не уникальный, животные в каком-то смысле также, но это другой вопрос. И у нас есть, допустим, вот я сейчас сижу и говорю. И мое говорение проявляет одновременно два действия. Колебание воздуха – это природное действие, какое-то телесное, а осмысленная речь, которая в этих колебаниях проявляется, это тропос, это модус моего умственного, рационального действия, которое у меня только есть. Вот. И так любую штуку можно описать в мире. Вот. Тоже пример с человеком.
Это, кстати, очень интересно вот, про говорение. Получается, из метафизики Максима следует, что мы можем сразу отличать китайские комнаты от некитайских комнат. То есть я могу условно сказать, что там какой-нибудь чат-бот, он же тоже речь воспроизводит, но у него нет вот этого логоса, да, который там производит эту интеллектуальную активность. Я, честно говоря, не знаю, может и есть, но допустим, что нету, это там китайская комната. А люди, вот чем наше отличие, хотя мы можем так же изящно, красиво говорить, как автоботы, я бы сказал, даже хуже, учитывая то, как они прекрасно развиваются. У нас за нашим говорением все-таки стоит вот это, ну, там, логос, смысл, то, что мы вкладываем.
Это да, то есть, но мы можем ошибиться, а Бог сразу может различить. Бог видит логос за мной, а мы, как, мы можем видеть действие и ошибиться, куда его возвести. Допустим, еще приводит пример в исследователях, исследователь приводит пример с попугаем. Если попугай будет говорить, он же проявляет как бы речь, да, но за ним нет умственного при этом. Он проявляет речь чисто попугайски, да, в телесном ее проявлении.
Подражает речи.
Да, и поэтому можно ошибиться. Но Бог видит. Или, наверное, святой человек тоже видит. Такая мысль у Максима тоже есть. Так вот, и понятие действия, оно описывает все на третьем уровне. Но Бог, вернее, Максим применяет это и к Богу, это же понятие. Он много раз оговаривается, что мы не будем применять это понятие в строгом смысле. Все, что приписывается, предицируется нам и Богу, или любые понятия, которые мы и Богу, и нам приписываем, они должны употребляться, как говорит Максим, амонимически. Или, ну, то есть, эквивокально, на самом деле, слово то же самое. Амонимически, или в другом месте он говорит катехристикос, то есть в нестрогом смысле. Мы можем применять эти понятия к Богу. И вот Максим говорит, что Бог устроен как-то так же. Примерно как у плотина, наверное, единая в каком-то смысле. У него есть вот внутренняя активность, о которой мы ничего не знаем. Есть внешняя активность в разных модусах, проявляющая внутреннюю. И у нас есть ограничения на постижение Бога, поэтому мы не можем от конкретно вот у нас с вами, мы можем от речи зайти к дюнамис и к нашей сущности ума. А у Бога, видя его проявление, мы не можем так зайти к тому, что за ним скрыто. Мы видим только эти проявления Бога. И если на схему этих трех этажей применить то, что я сейчас сказал, получается так, что вот Бог на первом этаже неприобщимая – это сущность Бога, а на втором этаже Бог как приобщимая – это вот эти вот самые модусы проявления божественного действия. И Максим их перечисляет. Это бытие, вот здесь содержится, интересно, да, бытие, благо, истина, красота, жизнь, премудрость и что-то еще. Эти вот самые штуки, которые я предлагаю называть, ну, наверное, можно применить тут слово трансценденталии, как в латинской схоластике, вот эти вот общие характеристики, которые описывают вообще все. Они превосходят 10 категорий в латинской схоластике и описывают любую штуку, которая в мире присутствует. На самом деле, я думаю, здесь надо еще этим заняться. Кажется, что латинская схоластика и Византия тут стоит на тех же корнях, на Аристотеле и Дионисии, и одну и ту же интуицию развивает. Вот эти вот какие-то свойства, которые всему присущи. И Бог распространяет эти свойства на мир свои, вот, допустим, бытие, да, все, кто существует, я, вы, стол, лампа, телефон, вымышленные объекты, наверное, тоже в каком-то смысле, имеет свойство быть, и это свойство быть будет божественным свойством. Максим в одном месте пишет, мне очень нравится эта цитата, мне кажется, она очень, очень хорошо показывает, в чем здесь речь. Я вот читаю. Максим пишет, четыре свои божественные особенности Бог по высочайшей своей благости сделал общими с разумной и умной сущностью, приведя ее в бытие. Это бытие, приснобытие, благость и премудрость. И Бог даровал бытие и приснобытие сущности, а благость и премудрость – волевой способности. И все, что существует, оно причастно Богу, хотя бы по факту своего бытия. И получается такая система у Максима панантеистская. Весь мир, весь космос, любая сотворенная штука, она, поскольку существует, уже приобщается к Богу вот этим вот свойством быть, которое у нее и Бога в каком-то смысле общее, и может приобретать еще другие свойства.
Очень интересно, такой рассеянный. Меня иногда спрашивали по Квайну, типа, а что квантовое существование, с каких пор он определяет онтологию? Ну, Квайн, понятно, там прагматист, у него это просто решается. Вот и я такой думаю, блин, круто, Бог квантовое существование, он так раздал всем вещам, да, и таким образом это все поддерживает. Мне еще показалось, что из этого можно как будто бы создать аргумент, который у Фомы получил название «аргумент от степеней совершенства». Я так сейчас как-то вольно это перескажу. Мне просто возникла такая аналогия. Допустим, я вижу там аксиологические различия между вещами. Эта вещь лучше, эта вещь хуже. Это, может быть, какие-нибудь самые простые различия, там, не знаю, эта тачка круче гонит, это нож лучше режет, это дерево, там, не знаю, изящнее или там здоровей. Это аксиологические различия. Ну и, соответственно, там, продолжая аргумент Фомы, мы можем сказать, что у них должен быть некий такой высший необходимый гарант, а-ля там благо само по себе, Ну, тут такой мем, что благо само по себе — это ж Бог. Ну, вот, собственно, что и требовалось доказать. И получается, если вот верить Максиму, не в качестве аргумента в пользу бытия Бога это выстраивать, а в качестве именно наблюдения за реальностью, если я вижу, например, красоту. Ну, допустим, какую-нибудь неискусственную, там, не знаю, там, красоту ночного неба. То я могу там считать эту красоту и припомнить, что красота, ну, в пределе, это как и бытие, некое, вот, я не знаю, это свойство, атрибут, ну, как вы сказали, трансценденталия Бога, и таким образом я касаюсь божественного, ну, в этой вот его проявленности. Правильно ли я здесь понял эту интуицию, или все-таки, касаясь красоты Млечного Пути и Звездного Неба, я Бога не касаюсь?
Касаетесь, я думаю. Прямо у Максима есть буквально вот об этом. Такие строки у него есть. Он говорит, в 10-й амбигви у него есть такой гимн в прозе «Прекрасному космосу», которые люди увидели и познали, да, буквально, как планеты движутся, что они друг друга не падают, что они так замечательно, все замечательно сообразовано друг с другом. И здесь, да, начинается эта лестница восхождения. Максим пишет, насколько же прекраснее чувственного мира мир умопостигаемый, во-первых. Да, ну, такая платоническая тема. И дальше, а насколько же прекраснее вот этого умопостигаемого мира, сотворивший его Бог. И поэтому, да, вот эта лестница восхождения, она присутствует, и она будет не только лестницей, допустим, красоты и блага, но и лестницей бытия, буквально, да. И Максим в одном месте пишет, что, во многих местах он пишет, вот этот средний уровень онтологии, он единый. Бог присутствует в каждом своем действии целиком и полностью. Получается, когда человек восходит, например, по лестнице красоты или других аксиологических, по другим аксиологическим свойствам, по благу, почему-либо еще, он одновременно видит повышение уровня бытия. Да, и поэтому материальный мир, он прекрасен, благ и существует, более прекрасен благ и больше, в смысле, существует мир умопостигаемый, и еще более прекрасен благ Бог, который, вот его действия, бытия, блага, красоты, где все это смыкается между собой. И это же в нас, в людях, тоже, по Максиму, должно проявляться.
Я здесь уточню. Часто для людей, которые долго не занимались классической философией, там, Плотином в том числе, для них вот эта вот метафора, скажем так, силы бытия, степени бытия, она звучит немножечко непонятно. Ну, условно, они могут воспринимать бытие как бинарную функцию. То есть X есть, X не есть. То есть бытие есть, небытия нет. Старый добрый парменидовский тезис. Вот если бы вы как-то, может, метафорически, может, концептуально объясняли бы, как вот, может быть, там, в мысли Максима, что вообще значит, что вот бытие не бинарно, а вот как-то, типа, там, иерархично, что тут больше бытия, меньше бытия, то есть в каком смысле я могу говорить, что там, не знаю, в камне меньше бытия, чем, там, не знаю, в астероиде, если это осмысленная фраза, то есть как бы мы могли это донести, что за интуиция там такая стоит, потому что я когда пытался это донести до людей, у меня была некая метафора батарейки, говорю, ну, батарейка есть или не есть? Да, тут вы как бы в каком-то смысле правы. Но батарейка может на 70% быть заряжена, на 100%, на 20%, а может разряжена, но я не уверен, насколько это точная аналогия.
Да, это хороший вопрос и такое самое ядро онтологии вообще, и Максимовской в частности. В одном месте он пишет такую парадоксальную мысль, он говорит, если мы пытаемся сказать вообще, что вот Бог есть, и мир есть. Так нельзя говорить. Вот слово «быть», оно употребляется по-разному. Такая эквивокация. Но не просто эквивокация, а скорее амонимия. Если я, может, уточню про это. Он говорит, что если Бог есть, то мира нет. А если мир есть, то Бога нет. Да, вот так вот у него интересно это слово употребляется. Но в другом месте он пишет, что в шестом письме он разбирает подробно вот это вот приписывание свойств и нам, и Богу, и говорит, что это примерно одно и то же свойство, но употребленное по аналогии. Как вот, например, человек на картине и тот, с кого портрет рисуют. Да? И у того и этого есть волосы, нос, там, глаза, платье. Но при этом они, конечно, есть, и тут есть, но в разном смысле. И, конечно, здесь, мне кажется, можно проследить как раз вот это то, о чем вы спросили. Вот это вот, вот эту градацию бытия. В каком-то смысле человек существует в большем смысле, чем его портрет. И Бог существует в большем смысле, чем мир. Еще, думаю, здесь можно добавить такую интуицию, чтобы это понять. Вот эти свойства, которые расположены между Богом в себе и миром, это бытие, благо, красота, истина, допустим, пока что вот эти, они в пределе сходятся в нечто единое. В нечто единое, и когда человек, допустим, движется к святости, в нем повышается все вот это вот вместе. И, мне кажется, мы легко можем представить что-то более прекрасное и менее прекрасное. наверное, можем представить. Или что-то более хорошее и менее хорошее. У нас есть целый стул и разрушенный стул. Да, наверное, целый стул лучше, чем разрушенный. Так вот, если мы можем представить степени совершенства в красоте, благе и истине, допустим, с истиной сложнее уже, да, как будто бы, тоже, там тоже бинарность уже такая возникает. Так вот, если мы хотя бы можем здесь их представить и одновременно с этим схватить вот эту мысль, что в пределе-то они обратимы, в пределе они смыкаются, то повышение уровня красоты влечет за собой повышение уровня бытия. И, то есть штука, когда она максимально существует, она максимально прекрасна, максимально совершенна, максимально истинна и так далее. А когда она существует в меньшей степени, в ней вот эти вот колбочки красоты, блага и всего остального понижаются. И вот получается такой спектр связанных понятий. Я думаю, как-то так я бы об этом говорил.
Да, я думаю, так более правдоподобно. Я как понимаю, это у нас в новое время возникает, что аксиологические категории мы жестко отделяем от онтологических категорий, что вот бытие есть, не есть, а вот там добро, зло уже можно там градуировать, как и красоту. Получается, вот в античном византийском мышлении это все еще, ну, спаяно, что там и бытие, и аксиология, они не так еще жестко различаются, как это будет сделано позднее.
Да, я думаю, что оно тут прям все в такой смычке находится. Но это ведь общий неоплатонический момент тоже. Единое неоплатоника, оно ведь не просто единое, оно единое благо.
И истина, поэтому... и красота.
Да. И поэтому чем... Да, здесь все в каком-то смысле, оно вместе. У Максима такая максимально позитивная, что ли, мировоззрение. И у него, кстати, есть тоже, мне кажется, сюда об этом надо сказать, у него есть такая классическая привационная картина зла. Зла нет, потому что не может быть, как августиновская знаменитая штука. Зло – это недостаток. Недостаток совершенства, у него об этом много. Он говорит, зло – это… Он перечисляет все онтологические категории свои. Он говорит, зло – это не сущность. Зло – это не сила, это не энергия. Это не положение, не место, не свойство, не вот это, не вот это. А где зло, говорит Максим? А нет никакого зла в мире. Это, говорит, ошибка воли. Он у него такой момент. Когда мы устремляемся к чему-то несуществующему, когда мы пределом своих стремлений кладем небытие. И вот тут возникает зло. Поэтому, да, мировоззрение Максима такое очень-очень позитивное в этом смысле.
Ну, красиво, кстати, звучит. Меня в свое время привлекала такая теодицея. Потом я почитал тексты по теодицее, и я понял, что лучше не буду их никогда читать. Там какое-то безумие в какой-то момент начинает происходить, особенно в современных разборках. Но в целом, да, мысль правдоподобная, что, ну, если зло не подпадает под известную нам метафизическую категорию, то она подпадает под небытие. Небытия нет, вот, поэтому зла нет, и это не... Получается, зло — это в каком-то смысле иллюзия, да, то есть, да, оно как-то влияет, ну, в каком-то смысле, да, мы в него движемся, но движемся не потому, что это там некий отдельный игрок на карте метафизической, а потому что мы, наоборот, движемся в обратную сторону от вот, основной картины мира, что и может объяснять это зло. Хорошо, вернемся тогда к метафизике. Давайте попробую просуммировать, а мы посмотрим, что, может, не добавили, потому что такая структурная мысль. У нас получается такая вертикальная троица, где бытие этой вертикальной троицы по мощности расположено, что вверху самое мощное, и чем ниже, тем мощность, соответственно, наверное, ниже. Вверху, я как понимаю, то, что мы бы назвали вот предельно трансцендентный бог, в таком жестком смысле, то есть непознаваемый. И тут, кстати, наверное, люди могли бы задать вопрос. Вот если категория бытия, как красоты и истины, возникает на втором уровне, то, по идее, утверждение «Бог есть» не может быть приписано вот первоуровневому Богу. Ну, верно ли я здесь понял этот момент?
Оно, да, в строгом смысле приписано быть не может. Хотя вот это свойство бытия, которое расположено на втором уровне, это ведь тоже Бог, просто в его внешнем видении. А приписано оно в верхнем уровне быть не может, потому что в строгом смысле это другое. Но в аналогическом смысле, по аналогии, да, мы можем так сказать. Но да, очень строго.
Да,
у него хорошо. В одном месте Максим пишет, что Бог, он обладает всей совокупностью бытия и в то же время превосходит это бытие. И что там в других местах тоже. Не сам говорит Бог бытие, а из него бытие происходит. И здесь интересно. Здесь вот я прерву вашу рекапитуляцию, вернемся, наверное, к ней. Здесь происходит важное отличие от латинской мысли и вообще от западной теологии. Как один исследователь, Алексей Гагинский, у него в статьях есть такая мысль, что мы, ну, это общая мысль здесь с этим схожа, мы должны говорить про две парадигмы патристической философии. На Западе, начиная с Августина, Бог, сущность Бога отождествляется со свойствами Бога, Поэтому почему Бог прост? Потому что свойства – это и есть его сущность. И они все в нем одинаковые, а снаружи различны. А в Византии есть некоторые различия. Сущность Бога нам подлинно неизвестна, а свойство Бога располагается на уровне этих внешних энергий. И здесь есть парадигма различия. Там вот все тождественно, тут различно. И о внутренней жизни Бога мы ничего не знаем. Да? Вот поэтому так.
Угу. Ну, это, кстати, очень интересная мысль. Я в последнее время смотрю много всяких западных подкастов, там типа Алекса О'Коннора, ну и там многие из них посвящены философии религии, я заметил, что вне зависимости от того, кстати, люди религиозные или там атеистические, допустим, они исходят из вот этой латинской парадигмы Бога, что Бога на самом деле, может, не идеально, но в пределе можно схватить мышлением, что Бог — это некий такой правильный набор атрибутов, и, собственно, если вы атеист, то вы просто говорите там, они по какой-то причине их там нету, они не когерентны или что-то с ними не так, поэтому в каком-то смысле Бога нет, атеизм верен и так далее. В то время как атеисты, они такие, не, на самом деле вы неправильно атрибуты пересчитали, сейчас мы, короче, все разрешим, и начинается вот это вот, собственно, скажем так, аналитическая теология, где они начинают играть в концептуальные всякие схемы, аргументы, доводы, различия и прочее. Само по себе это интересно, но мне кажется, что здесь вот как раз-таки вот это глубинное, ну, назову так, мистическое измерение божественного вообще не подразумевается. Потому что я думаю, вот в рамках такой ортодоксальной мысли мы могли бы сказать, даже если наша, там, не знаю, концептуальная наука будущего докажет, что все атрибуты Бога, они, там, не знаю, постоянно влекут противоречия, логические взрывы, там, невозможные миры и прочие метафизические пакости, это не важно, потому что сущность Бога-то вот эта вот глубинная, она-то как бы все равно на нее это никоим образом не влияет, и это может легко сохранить, там, например, нашу веру и отношения с Богом. И мне кажется, это действительно какая-то такая важная точка в различии латинского и западного мышления, что латинская мысль, ну, окей, там, исключение Мастер Экхарт и другие, которые, кстати, находятся, как я понимаю, под влиянием там того же самого там Дионисия и других авторов подобного направления, они отождествляют, кроме Экхарда, да, что Бог в концептуальном измерении — это весь Бог, что какого-то там другого Бога выше нету. Но это отдельно. Хорошо. Получается, у нас такая вот метафизика, что на втором уровне это явленность Бога. А здесь я хотел бы уточнить, если это возможно, эпистемический момент, вот эта явленность Бога, она познается и через откровение, и через, соответственно, нашу естественную теологию. То есть я узнаю, что там Бог истина, Бог красота, но в том же время я узнаю, что это, например, Троица, что он там действует в мире, что он как-то, не знаю, там участвует в жизни верующих. Или второй уровень, он вот все-таки познается, допустим, только откровением или только интеллектом, то есть тут какая-то дополнительная спайка с эпистемологией.
Да, действительно, и так познается Бог и в откровении, и в естественном созерцании. Максим, причем неоднократно он пишет в своих текстах, что вот сейчас я буду писать, исходя из Писания и отцов, а вот сейчас я буду писать, исходя только из естественного разума. У него это нередко повторяет, кстати.
Отлично. И метафизически мы сказали, что есть вот эта трехчастная структура в виде субстанции, ее там внутренних, скажем так, диспозициональных свойств, ее как бы каузальной проявленности фактически. Это у нас метафизика. Ничего мы важного не пропустили.
Мы пропустили суперважную штуку, да, я. Угу. Это связано с моим каким-то диссертационным бытием, когда я его писал, я занимался именно божественными действиями. Но да, есть еще очень важное понятие в метафизике Максима. Это учение о логосах сущего. Вот это вот самый известный вообще, наверное, момент максимовской онтологии, метафизики. Логосы — это божественные идеи, которые присутствуют в божественном уме или в логосе. Максим пишет, что сам логос, Христос, он, с одной стороны, он единый логос, а с другой стороны, он множество конкретных логосов, как центр круга, из которого исходят радиусы, и эти радиусы как бы дотягиваются до каждой сущей, существующей штуки. Логос — это божественный замысел, как Максим определяет, это замыслы и воления Бога о каждом сущем, как и об индивидуальных вещах, о мне, о вас, о каком-нибудь животном. Не знаю, можно ли... Тут вопрос мериологии. Как-то я пока так и не понял. Есть ли у Бога мысль о стакане вообще или о материи она есть? Или у Бога мысль о каждом элементарной частице есть? Вот это непонятно, да. Но как бы ни было, есть эти логосы индивидуально и о универсалиях. Еще есть у Бога логосы. Универсалии в виде родов и видов, они тварны и по Аристотелю как бы вложены в мир. И у Бога есть замысел о каждом из этих штук. Это формальный принцип творения. Наверное, можно сказать так, что вот те божественные энергии, это действия второго уровня, это по Аристотелю производящая причина сварного, а логосы – это, с одной стороны, формальная причина, она определяет, что есть каждая штука, как бы дифференцирует вот этот поток божественности в виде действий, как вот призма, через которую проходит свет, она разделяет его на лучи, и как бы каждому уделяется конкретное бытие, конкретное благо, конкретная истина и так далее. И кроме этого, это еще и целевая причина каждой твари. У Бога есть замысел о человечестве вообще, как оно есть, и к чему оно должно прийти. Или у Бога есть замысел обо мне и о вас, и есть цель, к которой мы должны в конце жизни приблизиться, некая программа, которую нужно прожить. И логосы выступают как формальными и как целевыми причинами. Я должен жить так, чтобы приблизиться к своему логосу, к замыслу Божию обо мне конкретно в будущем. Вот такая штука, да, еще. Это очень важно, забыл сказать.
Это очень красиво. Я, как понимаю, отсюда можно вывести такую целостную метафизику провидения. То есть, условно, если брать какую-нибудь не очень красивую, но все-таки аналогию, если мы представим некий игровой мир. Вот я сейчас играю, например, Fallout New Vegas. Такая красивая RPG, там можно погулять по пустоши. И я вижу, что, ну, передо мной разворачивается некий такой, ну, понятно, игровой виртуальный мир, где есть свои какие-то там события, персонажи, сюжетные ходы, действия, которые я могу совершить. И за ними как бы скрыт, ну, назовем так, игровой движок, да? И не только игровой движок, как вся сумма возможностей, которые можно произвести на нем, там, создать кучу дополнительных вещей, но и конкретный замысел, который был реализован в этой игре конкретной группой разработчиков, что они там построили именно этот город, написали эти квесты, реализовали их как-то, где-то мы видим вот там плохую реализацию или интересную, и вот это вот условно замысел, манифестированный там через там принципы игры и через партикулярии там, которые что-то там делают, взаимодействуют, это, ну, в этой метафоре, я как понимаю, это логос этой игры, который ее как там движущая причина, так, формальная причина и финальная, да, насколько я понял. И для человека, если брать, то есть условно на меня есть не языком стоиков не универсальный логос, а на меня есть вот мой логос Андрея, то есть который Бог именно под меня конкретно задумал. Ну, сразу тогда да вопрос, потому что, скорее всего, зрители его зададут. Этот логос, будет ли он детерминирующим мое бытие, будет ли он лишать меня свободы воли, или я могу неким образом от этого логоса там, отвернуться, отвратиться, возразить ему, двинуться от него в свой там логос Андрея. Я бы не стал, у меня логос Бога правдоподобнее выглядит, но есть ли такая опция?
Да, и тут у Максима вокруг этого огромная тема развита. Да, от логоса можно отвратиться, я думаю, и даже так. Я думаю, что здесь можно об этом еще, конечно, подумать, но мне кажется, что у Бога, скорее всего, есть замысел о каждом человеке в плане того, каких добродетелей он должен достичь, допустим, каким, насколько хорошим он должен стать. Но я не уверен, что у Бога есть замысел о том, должен ли я быть дворником или философом. Вот это вот я не уверен. Наверное, это как-то...
То есть у Бога есть условно такой морально-аксиологический замысел на человека, то есть, ну, на его внутреннюю жизнь. А как она будет эксплицироваться во внешнее, это уже там что-то иное.
Возможно, так, да, но это, надо об этом еще подумать. Но у Максима есть очень-очень хорошо развитая и лучше всех, наверное, чем кто бы то ни был до него, развитая философия волевого акта. Это сложное, у него там 12 этапов того, как совершается действие. Он такой философ действия вообще.
Да, 12 этапов я не ожидал. Я смотрел эту у Элизабет Энском, да, по-моему, была статья в 20 веке про действие. Там, по-моему, она 2 или 4 выделяла. Что-то 12 это, да, сурово.
Я так понимаю, что Энском, она томистка, ведь, да? И она... А Фома... В один момент, откуда Фома это взял? Фома взял это, как он думал, у Дионисия... Ой, у Иоанна Дамаскина, и до ортодокса, там какой-то фрагмент. И в 60-х годах вышла интересная статья, где доказывается, что на самом деле это не какой-нибудь Дамаскин, а это тексты Максима, и Фома основывает свою мысль о волевом акте целиком полностью на Максиме Исповеднике, ее там ее модифицируют. И сейчас я думаю, это же потом на Энском отразилось. И можно было бы тут что-то попробовать, подумать, пописать о том, как это могло бы быть соотнесено с византийской теорией действия.
Это интересно, вот человек, да, панчлайн
да,
такой.
Да, можно подумать. Да, и человек в своем действии свободен отвратиться от логоса, Получается, там у него есть один из моментов вот этого выбора, когда он, у человека есть после грехопадения человеческая воля, она немного испортилась, и у него появился момент, Максим называет это гномы, гномическая воля, когда человек, не зная истины, сомневается и может выбрать путь от Логоса. И так можно выбрать, и можно идти против Логоса и против Бога, но это приведет нас к... Это, как Максим много пишет, это значит двигаться к небытию. В итоге. И да, мы можем так сделать, но ничего хорошего до этого не будет. Вот так я бы сказал.
Ну, это, кстати, очень красиво, потому что если брать, ну, какую-то такую фолк-христианити, да, то есть то, как христианство представлено в народном фольклоре и в народном сознании, то выглядит это как будто так, что вот я родился, и мне предлагают там принять Иисуса Христа. Вот. Ну и, собственно, Троицу, теологию, сделать это там правильно в рамках определенного ритуала. И я либо это принимаю и дальше по этому пути следую. Кстати, само принятие ничего не гарантирует. Ну, если мы там не кальвинисты, там лютеране, там, может быть, там у кого-то гарантирует, но пока что возьмем такое обычное понимание. И, ну, если я не принял, то я попаду в ад, а ад — это больно, это черти, это огонь. Ну, короче, меня просто пытать будут. А если я приму, то меня не будут пытать, меня будут гладить по голове, то есть вот будет что-то такое, типа ад, рай. Здесь, я как понимаю, на уровне высокой теологической мысли 7 век нашей эры, да, вообще как будто бы об этих категориях не идет речи, то есть более все метафизически для меня лично адекватнее выглядит, то есть бытие-небытие, согласованность с божественным логосом, несогласованность, то есть выглядит как-то более, что ли, правдоподобнее. И тогда вопрос, вот я бы хотел здесь, наверное, так, чтобы не сильно это расширять, сравню это с Августином. Вот у Августина его очень серьезно заботила вот эта проблема благодати, действия Бога на человека, спасения и так далее. И у Августина есть свое решение, что если благодать вам дана, то, скорее всего, все окей. Если нет, то, ну, простите, на нет суда нет, как говорится, вам не помочь. Есть ли вот и у Максима, и в целом в ортодоксальной традиции какой-то такой подход? Потому что вот из того, что вы говорите, я это не ощущаю, что вот, не знаю, есть некий такой спрятанный, недоступный Бог, который делится благодатью только со своими, как будто здесь я изначально вот рожден вот в эту любовь, спасение, в замысел Бога, и это только я там по своей тупости, глупости и неудаче мирской могу немножечко откатиться. То есть если это как-то сравнивать с Августином, вот именно вот в этом аспекте спасения и прихода, да, я такой мостик к теозису бросаю, к божественному, там сказать, единству, насколько это вот различно, на ваш взгляд, или все-таки там есть что-то общее?
Общее есть, но я думаю, что... Я пытался на этот вопрос ответить, как это устроено у Максима, и тогда, да, наверное, к этому лучше прийти, обозрев теозис, но я сейчас сразу скажу, потом мы к этому еще вернемся. Мысль в том, в одном месте Максим пишет так. Бог действует в мире вообще везде. Святой Дух действует вообще в каждой, в любой штуке, но особенно в тех, у кого есть разум. Ну, то есть в людях и ангелах, да, действует Святой Дух. Но и дальше идет градация. Бог действует во всех вообще. Но в большей степени он действует, пишет Максим, в тех, кто под законом. Здесь он имеет в виду ветхозаветное человечество, ветхозаветный праведник, иудейской церкви Ветхого Завета. В них действовал Бог. Потом, говорит, еще больше он действует в тех, кто в христианах, да, а еще больше в святых. Тут некоторая градация получается. И на другом месте он пишет, но смотрите, говорит, даже у диких варваров и кочевников, он имеет в виду, конечно, я думаю, арабов, тогда он с ними прямо столкнулся, и он говорит, даже у диких кочевников появляется то, что их дикие нравы смягчаются. У них появляется, как он пишет, колокогатия, потому что они устанавливают хорошие законы и развиваются нормально. И это тоже действие Святого Духа. Вот такая мысль. Я думаю, что здесь он это слово не употребляет, но вот слово «совесть» тут бы было к месту. Во всех действует Бог, и вот в ком-то он действует так, что просто их варварские законы становятся цивилизованными законами. Такая вот у него мысль есть. Но при этом, да, он православный монарх, и много этому внимания уделяет. Здесь есть некоторое напряжение, я думаю, сейчас мы его проговорим.
Хорошо, это красиво. Ну, действительно, такая картина. Я теперь понимаю, почему тут злу как будто нет места, и проблема зла не то, что у нее есть тут решение, она просто неуместна в этой картине мира. Какое зло, если Бог везде действует, если у вас какая-то проблема, вы там, ваша проблема-то в бытии, метафизически все в порядке, провиденционализм здесь присутствует. Хорошо. Если мы по метафизике какие-то основные блоки зарисовали, можем ли мы тогда двигаться вот в сторону там этики, теозиса, прояснять, как там все?
Ну, да, можно в сторону теозиса. Тут тоже будет много метафизики, я думаю.
Ну, это да, это важно. Я заметил, так тоже микрокультурное событие произошло, поделюсь им. Вот опять же, смотря тот контент, о котором я говорил, я заметил, что вот это некое восточное мистическое понимание, которое статусом кво является в ортодоксальной мысли и теологии, не явлено там Западу, особенно Западу, который более протестантский, нежели более католический. Что не явлено? Неявленная концепция теозиса. Некоторые считают это, ну, типа, или бред, или ересь, или, типа, ну, в смысле, типа, стать богоподобным, а чё ещё кем стать хочешь, да? Как-то понтово слишком звучит, там, ну, окей, там, спастись, или, там, избавиться от проблем, или, вот, там, избежать греха, там, как-то подружиться со Христом, созерцать его, там, ну, вот, теозис, это уж вы преувеличиваете. Я читал книжку Дэвид Бентли Харт, такой сейчас современный теолог, интересный, ортодокс, и он как раз-таки вот эту идею теозиса, он ее подробно там развивает. И что интересно, то для меня это выглядело, это нормальная книга обычная, такая, так сказать, православная база. А на Западе ее восприняли там чуть ли не ересь, не кошмар, не... То есть именно некая культурная реакция альтернативная была для меня по-своему удивительным, потому что я не ожидал, что именно будет такой тип реакции. Поэтому я бы здесь, да, наверное, попросил как-то поподробнее раскрыть сам концепт теозиса, потому что, судя по всему, это мало того, что не очевидно, а в определенных контекстах может восприниматься остро даже. Даже для христиан.
Тут даже хуже. Вы говорите «стать богоподобным», а Максим говорит «нужно стать богом». Надо стать богами. Вот такая у нас такая задача, да.
Христиане — это всего лишь люди, которые стремятся стать богами. То есть нормальное определение, считаю.
Типа того, да. А теозис Максима — это... С одной стороны, аскетическое понятие, и оно присутствует в его аскетических текстах много, а с другой стороны, это метафизическое, необходимое метафизическое понятие, которое встает в ряду подобных слов, которые мы уже использовали. Вот Максим описывает, что такое оборвание. В одном у него есть такой чудесный фрагмент, где он использует очень необычный способ давать определение. Это называется фигура климакса, лестницы, когда он берет. Это, наверное, трудно зачитывать, чтобы об этом объяснить. В общем, короче, он дает определение очень сложное, перечисляя все понятия, какие ему нужны, и ведет от максимально слабого к максимально сильному. И начинает он, по-моему, с... Не помню точно с чего. В общем, в конце он приходит к теозису, начинает он с... Что такое единение с Богом, допустим? Да, вот, одна из ступеней, пока у меня точно такая была. Что такое единение с Богом? Это вот это вот, там, что-то вот это вот, и перечисляет разные понятия. И мы уже с вами сказали про приобщение. Там, приобщение, единение, соединение, делание общим и теозис. Это все необходимые, похожие, синонимичные понятия. И мы уже сказали, что приобщение – это термин, который связывает все в онтологии Максима, все три уровня по мере приобщения друг к другу. И теозис – это просто высшая степень приобщения к Богу. Все в мире, в общем, Максиму можно выделить два уровня, два режима этого приобщения, два режима причастности к Богу. Все к Богу уже и так причастно, в смысле бытия. Все существует, да? Все, кто существует, мой стакан существует, у него есть свойство быть, поэтому оно причастно божественной жизни, как на статичном уровне. Все в мире уже такое. Но задача человека – повысить уровень причастности, уровень приобщения. И Максим в одном месте пишет, что Бог создал все прекрасным и хочет, чтобы люди еще сильнее к нему приобщались и радовались, насыщаясь ненасытимым. И теозис – это, на самом деле, получение божественных черт. Божественные черты, божественные свойства. У нас уже какие-то есть свойства, типа бытие. А еще мы должны получить свойства благости, свойства красоты, свойства истины и так далее. И человек оборванный получает все вот эти вот идиомы божественные в максимальном количестве. Я уже сказал, что можно перечислить, вот мы уже сказали, трансцендентальные свойства среднего уровня, то есть ебла, красота истины и так далее. Есть еще некоторые свойства, которые святой будет получать в этом оборке. Это, допустим, свойства святости, безконечности, бессмертности, а еще безначальности. Вот это вообще непонятно, как можно стать безначальным. Это какой-то, в общем, человек обоженный. Это человек, который обладает всем, чем обладает Бог, пишет Максим, кроме творчества по сущности. То есть все свойства Бога будут у людей. Вот это вот предел обожения, к которому человек должен прийти. Но дело в том, что мы уже на этой лестнице немножко на ней находимся, на нижней ступени. Потому что у нас уже все, у всех есть бытие, как минимум, и, наверное, какая-то степень благости тоже. И вот нужно просто больше получать этих свойств и приближаться к Богу. Вот это вот то, что есть теотис, а еще можно говорить детально, например, про его посредство при общении к Богу.
Угу. То есть теозис – это некое событие или обстоятельство метафизическое, где то, что мы называем человек, да, вот там без подвохов, ни ангел, ни сверхчеловек, то есть вот, люди, homo sapiens, это ситуация, где вот это существо начинает обладать, ну, как минимум на старте минимальными или классическими божественными вот этими свойствами или атрибутами, а в пределе всеми, кроме тождественности по сущности.
Да, вот это вот предел обожения.
А как эта идея вообще как бы возникает, и почему она является такой важной вот именно для Востока, ну или, может, почему она так незаметна для Запада? Ибо я, например, смотрел подкрепление этой идеи из Откровения, то есть насколько много об этом Библия говорит, и в Библии не так много об этом, там пару-тройку цитат найдется, там чуть-чуть в Новом Завете, чуть-чуть Ветхом откопается, но это не то, чтобы прям какой-то яркий центральный сюжет. Какие вот вообще, может, какая-то генеалогия есть у этого, как вообще концепт теозиса закрепился, устоялся, может, он у тех же новоплатоников берется, или это прям новиночка?
У новоплатоников есть что-то такое, по крайней мере, они об этом упоминают. И у некоторых других авторов она тоже есть. Я не знаю, слово используется. По-моему, слово тоже используется. Есть такая книжка, Эрик Робертсон Дотс описывает, называется она «Язычник и христианин in age of anxiety», да, «Эпоха беспокойства», так это называет. И там он описывает некоторые похожие стремления в поздней античности приблизиться к божественному. В Новом Завете я специально генеалогией теозиса не занимался, но я могу вспомнить некоторые цитаты. Я думаю, что, например, где-то там в Евангелии: «Будьте совершенны, как совершенен Отец ваш Небесный». Если это понять реалистически, то буквально нужно стать как Бог. И, насколько мне известно, в греческой мысли это возникает прям очень рано. У Иринея Леонского вроде бы это есть. И дальше постепенно мы где-то это вычитываем в разных сочинениях. У латинских авторов у кого-то это тоже есть, насколько мне известно. Но действительно, вот в протестантской среде от этого отказываются. А у католиков вот тоже об этом было, насколько мне вот сейчас я могу вспомнить. Но, ну да, это такая старая традиция. Она вот с самого такого раннего времени в греческой мысли была.
Угу. А если брать какое-то дополнение, не только такое концептуально-метафизическое, но и априорное, ну, допустим, вот человек, там, практикующий христианин, и его, для него теозис, там, такая же важная цель, как для бизнесмена, там, не знаю, заработок денег, то есть такая базовая центральная цель, к которой он стремится со всей степенью, там, метафизической реалистичности и с интересом, и с глубиной, и тонкостью. Как, ну, собственно, получается, мы к этике, да, переходим, как это вообще со стороны выглядело бы, то есть этот человек на этом пути там двинулся, это двигается правильно, а этот вообще уже там достиг всех этих атрибутов, то есть, грубо говоря, может быть, я бы спросил сначала, как бы выглядел конечный путь, то есть это там, я представляю сразу какого-то святого человека, там, тело которого настолько наполнено, там, и душа святым духом, что от него прям, там, условно веет, и это, ну, фактически чувствуется, может быть, даже телом и разумом, но это, мне кажется, только, может, какой-то элемент этой лестницы, есть ли тут что-то такое дополнительное.
Да, я думаю, что у Максима можно выделить несколько средств для приобщения. То есть как нам приобщение будет для теозиса? Как нам стать богами? Вот пять шагов. Гайд. Недавно в Оксфорде вышел хэндбук по обожению, и все шутили, что вот нам сейчас расскажут, как руководство. В общем, я думаю, так это работает у Максима. Он, если прочитать его тексты, во-первых, прежде чем говорить про средства, нужно про некоторую схему сказать. Максим говорит, что каждый человек может пройти в своей жизни три этапа вот этого становления, актуализации и обожения. Во-первых, мы имеем бытие. Наша задача – перевести бытие с помощью выбора блага в благо бытие. Эйной, он это описывает. И дальше, когда мы актуализируем свои все способности, которые заложены в нас для постижения блага, повышаем уровень блага, бытия и так далее в себе, вот здесь вот происходит какой-то момент, когда-то, независимо от нашей воли, от наших достижений, в каком-то смысле, Бог дарует человеку благодать обожения. И человек переходит от этого благобытия в вечное благобытие. Аей эл эйней, триста благобытия. И вот оборудование происходит здесь, где как бы фиксация происходит какого-то боли на боге, и человек приобретает вот в полноте свойства быть богом и уже не может от этого отклониться, не хочет от этого отклониться, его воля как бы фиксируется. И у этого есть противоположный процесс. Можно двигаться так к богу, где-то фиксируется воля, и ты вечно и благости Царства Небесного находишься. А обратный путь – это когда человек, у него есть бытие, он может перейти в то, что Максим называет фэл, или как злобытие, или, ну, фэл – это скорее что-то больное, больное бытие какое-то. И, а потом, и третий этап, тоже фиксация, наверное, она со смертью происходит, человек, воля человека так закореневает в страсти и грехе, что он получает вечное злобытие. Один из русских авторов перевел, один из старых, там, нового времени, перевел как вечное увы. Человек получает вечное увы.
Вечный кринж, так сказать.
Вечный кринж, так сказать. Угу. Вот так вот происходит. Это вот некая схема. Теперь про средства. У Максима можно выделить несколько средств, какие-то полностью религиозные и чисто церковные, а какие-то вне религиозные. Вот так можно об этом говорить. Самое первое – это таинство. Ну, начнем с церковных. Это церковные таинства. Человек в крещении получает некоторый как бы заряд благодати. Да, потом в Евхаристии он получает максимально возможное приобщение и некоторое предвосхищение Царства Небесного. Там Максим пишет в одном месте, что человек может ничего не чувствовать, когда он причащается, допустим, но при этом с ним происходит максимальное приложение в эту будущую святость. Это вот первое, церковное таинство. Она важная, но не знаю, необходимое ли. Потом говорит приобщение по вере, через молитву и любовь в одном месте. И вот это вот сакраментальные церковные вещи, когда человек может становиться святым, подвигаясь. Там Максим описывает три этапа восхождения подвижника к святости. Там они очень, очень интересны и для монахов, и для светских людей, там есть с некоторыми вариациями. А вот следующее, которое как раз про этику, это приобщение в добродетелях, пишет Максим. В одном месте он пишет, что Бог, Христос, является сущностью добродетелей в каждом из нас. Его можно понять тут как универсалию. Бог, как универсалия, добродетели, универсали блага, воплощается в каждой инстанцированной добродетели в каждом человеке. Поэтому если человек становится добрым, щедрым, мужественным и так далее, то в нем как бы происходит это вот воплощение Бога, инстанциация универсалии и тем самым приобщение к Богу в каком-то степени. Не знаю, можно ли так прийти к обожению, но вот это вот точно к нему ведет, да, в каком-то, в крайней мере, повышает причастность.
То есть здесь вот, сейчас я этот этап соберу, то есть здесь на этом этапе условно это то, что иногда называют вот это вот проращивание нового человека в себе, то есть я не раскрываю какой-то там заложенный потенциал добродетели, да, как у Аристотеля, а в меня, ну, инстанцируется Бог по мере того, насколько я веду добродетельную жизнь, то есть сам Христос условно начинает во мне, ну, там, метафизически обитать, верно?
Да, или... наверное, можно так сказать, да. Хотя при этом Максим пишет, что добродетели природные, они как бы в человеке присутствуют, но их реактуализация является вот таким вот как бы еще одним воплощением Христа уже не в истории, не в логосах, а в наших добродетелях. И я думаю, да, как-то так. И Максим перечисляет добродетели. Это вполне себе традиционный список будет добродетелей, которые есть в христианской традиции. Но интересно, он все их подводит под любовь. Он говорит, что любовь является наиболее общим родом добродетелей. У него ее типа это самолюбие.
Универсальная, которая типа для всех контекстов подходит.
Да. И он говорит, что можно свернуть вообще все, весь законы пророков, священное писание и все добродетели в одно слово. Вот любовь. Любовь к Богу и великий.
Там, я как понимаю, агапа используется.
Агапа, да. Агапа. Эрос он тоже использует, но эрос как влечение к Богу такое вот, то нас к нему ведет. И это некоторое средство тоже получается. Антипод любви – это самолюбие, филалтия, так пишет Максим, и она ведет в другую сторону. И когда в человеке проявляются, вот я сейчас, может быть, покажу одну цитату. Вот да, вот про то, что Христос воплощается в человеке при добродетелях. Он пишет, ведь если не подлежит сомнению, что сущностью добродетели в каждом изначально является единое Слово Божие, ведь сущность добродетели есть сам Господь наш Иисус Христос, как написано, который сделался для нас премудростью от Бога, да? Причем о нем это очевидно говорится в абсолютном смысле, как о самой мудрости, праведности и святости, а не в дополнительно определяющем, как говорится о нас, мудрый или праведный человек и так далее. И да, это тоже несколько похоже на но платоническую мысль, там, например, у Платина есть что-то подобное, что благо, как универсалия, она тоже является сущностью добродетели в каждом. И вот так как Бог – это благо, также в добродетелях каждого человека Бог как бы воплощается. И здесь вот возникает вопрос, а доступно ли это приобщение только для того, кто уже получил некоторый заряд крещения? Или каждый добродетельный язычник может в какой-то степени тоже приближаться к Богу? Вот здесь вопрос, который не имеет однозначного ответа. Можно ли еще раз вспомнить тех самых варваров-кочевников, у которых появляются какие-то благие законные установления?
А вот если брать этот список добродетелей, во главе которых находится агапы, любовь, mm-hmm. ну или такая, которая свертывает или развертывает, если хотите, все остальные добродетели, а он выделяется, ну вот а-ля как Фома Аквинский, с такой жесткой классификацией, что есть теологические добродетели, есть вот языческие, кардинальные, да, так называемые. У него вот этот список, я просто слышал там такие списки, которые потом легли в основу того, что называется вот этих 8 смертных страстей, да, в православии. Этот список у Максима, он устойчивый или он просто перечисляет, ну, условно, по максимальному варианту?
Он их перечисляет в нескольких местах, и они восходят во многом там, к Евагрию Понтийскому, еще к кому-то, но это не такие строгие каталоги, скорее это общая мысль. Максим, их, наверное, можно, его добродетели, его этика, она такая, знаете, натуралистическая в каком-то смысле, mm-hmm. что он называет стандартную мысль, что душа трехчастная, у нас есть яростная, вожделеющая и умные части души, и добродетели все являются проявлением вот этих вот частей души. С одной стороны, добродетели, они могут проявляться как добродетели, а могут как пороки проявляться. И Максим так это и объясняет, что задача человека – пороки, которые есть, преобразовать в добродетели. Вот это вот добродетель бесстрастия, который у некоторых, у наших авторов есть, то, что нужно просто уничтожить все живое, что есть в душе, Максим не близка. Он скорее говорит, нам нужно очистить наши волевые способности, очистить заложенные в человека потенции, которые извращенно проявляются как страсти, а в правильном смысле могут быть проявлены как добродетели. Поэтому у него скорее не каталоги вот эти вот, а некоторая такая метафизика добродетели. Он их описывает в общем смысле, что вот они проявляют эти вот 3 волевые способности.
То есть, условно, если на язык условной современной психологии переводить, у нас сложная психика, у нее там есть разные там моды, субмоды, там часть из них там условно социальные, часть там телесные, часть какие-то волевые и прочее. И если с ними, скажем так, иметь привычку или способность правильно обращаться или приводить их, назовем так, к адекватному функционированию, то есть страх — это некое естественное состояние, а вот мужество — это некая функционально корректная реакция на страх, там, тревогу и беспокойство, в то время как трусость и безрассудство — это, ну, мисс, то есть промах по вот этой функции, и то, что, если оно во мне, не дай бог, закоренится, то, что будет меня всегда там влечь к греху, соответственно, и к погибели. Таким образом, то есть правильно ли я понял, что вот у нас есть психика, у нее есть некое такое функциональное назначение, связанное с планом творения, и под реализацию этой функции, так как эта функция не автоматическая, нужно как бы допку купить, да, нужно в себе прорастить добродетель, чтобы эта функция могла для психической жизни, ну и волевой, и социальной, адекватно реализовываться. И, собственно, если это есть, то это добродетель, и любое, даже тонкое отклонение от этого — это порок.
В целом, наверное, да. Только можно сказать, что есть еще нейтральные некоторые нейтральные проявления. Как Максим называет, неукорные страсти души. Например, когда Христос в Гефсимании молится о том, чтобы чаша прошла мимо него, он проявляет стандартное и нормальное для человека стремление избирать смерти. Вот, допустим. И это не то, что трусость, а просто вот человеческая природа так устроена, что она не хочет умирать. И это неплохо, это просто так оно и есть. И уже с этим можно работать так или иначе. Вот когда Христос проявляет вот это вот, это не малодушие, а просто вот неукорная страсть.
Считаю, что звучит психологически очень адекватно. Будем тогда двигаться к завершению. Суммируется все это любовью. Можно, наверное, как-то пару слов о любви. Ну и, может быть, это как раз подведет к рекомендации почитать 400 строк о любви. Раз любовь такая важная вещь в, собственно, взглядах Максима, понимает ли он ее здесь там и метафизически, и этически, или и психически, или насколько это там, не знаю, метафорический термин, насколько это прям метафизическое явление, раз все к этому условно подходит по итогам.
Да, наверное, его можно назвать таким вот учителем любви в чем-то. И есть такой текст, вот второе письмо к Иоанну о любви, где он сводит воедино все... Это довольно ранний текст, но там уже сводится воедино все вот эти вот вещи, о которых я сказал. Там Максим говорит, что да, любовь — это одновременно любовь к Богу и ближнему, одно для другого не ходит, нельзя ближнего не любить, а Бога любить, так ничего не бывает, говорит Максим. И любовь собирает в себе все добродетели, любовь является главным средством обожения и приобщения к Богу. И еще, что для Максима важно, любовь, она исцеляет такие трагические разделения, которые случились в человеческой природе после грехопадения. Когда случилось грехопадение, все люди, кстати, интересно у Максима, он говорит, человек грехопал сразу с сотворения. Вот у него поэтому это самый неисследованный момент, что было с Адамом в раю, возможно, ничего и не было, там сразу случилось грехопадение. И наша природа человеческая с тех пор разделенная. У каждого есть своя динамическая воля, которая влечет нас к разным штукам. И Максим говорит, в идеале, в Царстве Небесном, все эти воли, силы любви друг к другу и к Богу, они как бы сойдутся в единый хор такой, который будет на Бога направлен, и тогда вернется единство человеческой природы. Все будут связаны вот этой вот единством любви, и вот тогда-то все это работает. Вся вот эта штука сможет случиться. Так что любовь — это одновременно и этический, метафизическое понятие, оно повсюду присутствует, и эстетическое понятие. Но интересно, я вот, когда первый раз я читал Максима, очень давно, там, лет 15 назад, в подростковом возрасте, я открыл вот эти 400 глав, и, понятно, это подростковый, мне хочется понять, что думает христианство про любовь. Открываю про любовь, и там первая главка. Любовь – это такое благое расположение души, согласно которому она ничего из существующего не предпочитает познанию Бога. Я посмотрел закон еще 15 лет и не открывал, потому что, я вообще-то где-то не совсем об этом хотел почитать. Да, вот.
Вся романтика уходит после этой первой фразы.
Вот именно. Но если почитать подальше, там она в каком-то смысле можно ее вернуть, потому что у Максима не бывает любовь только к Богу. Это неправильно. Любовь к Богу проявляется в любви к ближнему, к... И в идеале нужно научиться любить всех людей одинаково сильно. Вот так вот, по-моему.
Ну, у меня была метафора, когда я это тоже читал, что как будто между человеком конкретным, Богом и всем остальным творением, в том числе другими людьми, устанавливается такой треугольник, такая своеобразная троица, что человек любовью приобщается к Богу, и только при этой вот сильной приобщенности он способен приобщить любовь и к творению, и к ближнему. Более того, это не в духе причин работает, что сначала я с Богом потусуюсь, а потом к ближним пойду. Это как бы одновременно, что забрасывая удочку сюда, я вылавливаю сетями и здесь. То есть это такой процесс. Ну, я думаю, вот эти фразы о том, что нельзя любить Бога, ненавидя ближнего, хорошо показывают, что это не каузальное отношение, а... Скорее всего, что-то больше похоже на граундинг, что этот любовь, если у вас присутствует, она как бы присутствует тотально. Хорошо.
Да, наверное,
Отлично. Будем тогда завершать и суммировать. На завершение спрошу такой вопрос, наверное, тем людям, которые это понравилось, которые досмотрели до конца. Ну, кстати, пишите свои комментарии, свои мнения, свои пожелания. Поделитесь мнением, многоуважаемые слушатели и зрители. И ознакомьтесь с, собственно, соцсетями Ивана, если вам это понравилось, вы их найдете по ссылке в описании. Я под завершение задам такой вопрос, вот кому это понравилось, кто хочет как-то углубиться, разобраться, как-то копнуть, с чего ему стоит начать там в плане чтения, не обязательно первоисточники, может быть, второисточники какие-то, куда идти, к чему обратиться, чтобы в этом как-то просветиться глубже за пределами подкаста.
Да, я думаю, что, во-первых, нужно понять, что вы хотите узнать из Максима, он очень многоликий, но если в целом есть такой в целом интерес с каким-то философским уклоном, я думаю, нужно действовать, тут можно по разным путям пойти. Если читать самого Максима, то хорошо бы прочесть из него вот сотню глав о любви и сотню глав, две сотни глав, четыре сотни глав о любви и две сотни глав о богословии и домостроительстве. У них, я вот совсем упустил как-то ваш вопрос про переводы. Переводы вот этих вот текстов, они читаемые. Их сделал Алексей Иванович Сидоров, человек, который открыл для советского и панроссийского пространства Максима. Он очень много сделал, поэтому со всем уважением, но многое надо, конечно, переделать из того, что сделал Алексей Иванович. Там есть пропущенные строчки, некорректно переведенные места, особенно в некоторых, особенно богословских местах, но все равно это можно читать. Вот я думаю, это стоит прочесть. Если хочется прочесть глубокого такого Максима настоящего, то читайте «Амбигвы» Максима Исповедника. У них замечательный перевод Черноглазова с комментариями Беневича. Это просто очень хорошо сделано. Все, что делали эти два человека, очень хорошо переведено. Там вопросы недоумения, вопросы ответы, вопросы ответы, которые Сидоров переводил. Там еще какие-то тексты. Вот это можно читать. А из исследований на русском языке о Максиме есть несколько хороших книг. Во-первых, это все введения Беневича к введение Беневича к амбигвам, очень хорошее самостоятельное исследование. Хорошая статья на православной энциклопедии в интернете. Кстати, кто не знает, прекрасный ресурс с лучшими авторами по разным темам. Вот там про Максима неплохая, очень-то хорошая статья написана. Есть книга Ханса Бальтазара по космической литургии. Она заковыристо написанная. Мне очень не близок такой стиль, но тоже можно ее прочитать. Есть диссертация, книга Валерия Валентиновича Петрова, тоже хорошая. Она похожа больше на словарь, там в вопросе онтологии. Максим, можно какие-то базовые понятия прояснить. Ну и а самая лучшая литература написана на английском, пожалуй, из ныне существующей. Я очень советую все книги Торстейна Теодора Толлефсена. Прям прекрасный норвежский автор, который публикуется в Оксфорде на английском языке, такой строгий, рациональный, системный Максим там представлен. Наверное, лучше ничего посоветовать не могу. И статьи Фокина. Вот такой вот список того, что стоит читать.
Отлично. Спасибо большое, Иван.